Антистрофа первая. Боги бьют в спину.
Что-то ты смурной сегодня, племяш. Засиделся на одном месте? Кровь молодая застоялась? Ничего, завтра с утра на кабанью охоту пойдем. И пса своего бери, он от безделья скоро уже не за сучек, за рабынь примется. Знатный кобель, ничего не скажешь. Сколько ему?
Да уж 13-й год, наскоро прикинул в уме Одиссей. И сам удивился. Он никогда не задумывался о сроках пёсьей жизни и сколько лет Аргусу по собачьим меркам.
Нашел дурака! В самом соку кобель лет 5, не больше.
Спорить было лень.
Ишь, здоровенный какой! Не унимался толстый, придирчиво разглядывая дремавшего на солнце Аргуса. «Уж не от Цербера ли щенок?» — чуть натянуто хохотнул он. «Ходит такой слух».
«Не от Цербера, от Тифона», — с самым серьезным видом, на какой только был способен, важно заявил Одиссей. И едва удержался от смеха, глядя на ошарашенную физиономию толстого. Прошлогодняя хвоя упруго толкалась в подошвы сандалий. Ветка цветущей липы медово сочилась на изломе. От венчиков тянуло детством и няниными заботами. А в кронах, ставших кронами, собственно, за день-два, превратив наивные почки в буйство клейкой зелени, неистовствовали хмельные птицы. Одиссей чувствовал себя поэтом. Аэдом, рапсодом, дифирамбистом, этим, как его, демагогом, вспомнил, мусагетом, который всем музам отец родной. Не тем музам, что музы и аэдов розгами по Афедрону, а тем музам, что музы и аэдов милостями по заслугам. Ну, короче, вы поняли. И пускай тебе ямб через хореи вдоль шестистопного пиона вкупе со спондием и перихием. Я бронюсь? Да что вы, я поэт. Суть в другом. Понимаете, Парнас — это всем горам гора. Не в росте дело, не в седине вершин, ну их эти вершины. Вот, к примеру, есть здесь такой родник — Гиппокрена, лошадиный источник, нарочно для возвышенных духом, лично Пегасом в земле выбит. Если вдохновенье ушло, ты прямиком сюда, хлебнешь из копытца, жеребеночком станешь, крылатым. И-го-го, и на стенку. Оды, гекзаметры всякие, будто из рога изобилия. Что говорите, не на Парнасисе источник, а вовсе на Геликонской горе? Полно вам. Мне вот хорошие люди сказали, показали. Хорошим людям я верю, а вы еще неизвестно, кто будете. Может, хорошие, а может и дрянь-дрянью. Зато Кастальский ключ точно здесь. Течет чистым восторгом сердца. Падешь на коленки, хлебнешь. Одиссей счастливо рассмеялся. А здорово будет где-нибудь в Аргосе или в Спарте вернуть эдак небрежно. Охочусь, значит, я на вепре близ Кастальского ключа. Не поверят, решат поэтический вымысел. Дядья тяжелые на ногу отстали. Сперва было слышно, как они перекрикиваются в ракитнике, идя на пролом, а дальше стихло. И Эвмей отстал. Он хромой, ему трудно. Зато старик плетется рядом, не отстает. И еще Аргус. Озирается пес. Издалека ветер несет лай своры и вопли загонщиков. В ноздрях щекотно от весны, в душе разливается птичий щебет. Трудяга-пчела запуталась в волосах, недовольно воркотнула, выбралась и полетела искать более подходящий цветок. Безмятежность окутывала Парнас. Только вдали, не слышный никому, кроме одного рыжего охотничка, погромыхивал гонг Номоса. За последние 2 года он стал привычным, обыденным. Некогда треск скорлупы, а после гул бронзового панциря, сейчас звук опасности больше не оглушал, заставляя морщиться и искать спасение от головной боли. Просто сигнальный огонь, ритм напоминания «гляди в оба». Ясное дело, кабанья охота — это вам не корову доить, это дело опасное. Одиссей не хотел признаваться сам себе, он потому и опередил всех, что пошел на гонг. Туда, где вибрировал отзвук возможной беды. Там наверняка вепрь, там клыки, тяжеленная туша и 100 талантов дурного нрава. В бою надо идти в тишину, но сейчас не бой, охота, а она, как известно, пуще неволи. Я действительно привык к гонгу. Научился пользоваться без последствий. Распознавать оттенки звучания, как опытный кифарет различает пенье струн. Иногда надо уйти прочь, иногда шагнуть навстречу, как у Малийского мыса, где Пенелопу сговорились пустить на дно 2 ушлых седонца. Это было уже не впервые. Прошлые разы дело кончилось абордажной резней. Сейчас же они оторопели, когда мы невидимкой вынырнули из-за скал Кеферы и пошли в лоб. В гонг, колотушкой. Помню, я потянулся домой в тишину и взял лук. Потом мне подвесят прозвище Эвскопос, меткий. Скажут, что я не стрелял, просто клал стрелы, дотягиваясь через море, как домовитая хозяйка раскладывает припасы в заранее уготовленные места. Лук и жизнь одно. Моя жизнь — мой лук. А когда со стороны Крита подоспел кормчий Френих, без промедления решась на таран. В этом бою Френих потерял корабль и перешел ко мне, на Пенелопу. Через месяц я снова бил в гонг с собой. Меня пригласили на Эвбею. Я согласился. Явился, улыбался, простил треть давнего долга. И стало тихо. Я привыкал. Привык. С пятеркой загонщиков, вооруженных ножами и охотничьими рогатинами, Одиссей столкнулся близ озерца. Шумел камыш, тянуло прохладой. Собачий лай смолк, лишь басом вещал гонг. Вепрь где-то рядом. Затаился. Ждет. Загонщики остановились поодаль, переглянулись. Старший опустил котелок, куда незадолго до встречи лупил обухом плотницкого топора. «Попутного ветра и свежей воды!» Желая сделать гостю приятное, каждый второй из здешней челяди щеголял морскими словечками. А море-то, небось, в глаза не видели. «Уважаемый Лартит один, без спутников?» «Один, а что?» «В одиночку на вепре?» Аргус засипел, подался вперед. Пришлось ухватить пса за холку. «Почему в одиночку?» «Вон насколько!» «Ну да, ну да. Наверное, загонщики и должны были удивиться, встретив здесь одинокого гостя. Но удивились они как-то странно. Так удивляются, когда рассчитываешь на встречу, ну, скажем, в Лакедемоне, а встречаешь в Эпире. Вепря видели?» «Ну да, ну да, видели. Он в камыши ушел». Одиссей повернул голову, вглядываясь в заросли вокруг озера. И гонг откликнулся сильнее. «Да, пожалуй, вепрь там. Вон что-то темнеет, или просто валун, поросший космами лишайника». Загонщики подошли ближе. «Я пойду к озеру, продолжая внимательно изучать камыш, валун, вепрь». Одиссей теснее прихватил Аргуса. «А вы обойдите низинкой и начинайте стучать. Хорошо?» «Ну да». Бронза гонга взгремела оглушительно и жестоко, разом вернув давние времена. Обернуться Одиссей не успел. Все внимание приковал к себе старик. Вон, как обычно, сидит на корточках чуть впереди. Лицо старика скомкало чудовищная гримаса. Наверное, так смотрит связанный, бессильный отец семейства, когда на его глазах насилуют жену и дочерей. А дальше случилось и вовсе невероятное. Извернувшись, старик упал вперед, на четвереньки. Обеими руками вцепился в собачью тень. Рывок выдал опытного борца. Тень по щенячьи всплеснула лапами, дернулась к мучителю, и следом за тенью, словно привязанный, рванулся Аргус. Одиссей не успел разжать пальцы. Собака проволокла рыжего на шаг другой, прежде чем удалось остановить разбег. «Аргус, сдурел!» И в ответ дружным хором загонщиков. «Кабан! Кабан!» Впереди была тишина. В камышах, в озере, на дне, на поверхности, где плясали водомерки, тишина. А за спиной корчилась, исходила воплем бронзы мироздания. Под колено правой ноги плеснули кипящей смолой. Боль обожгла, оглушила, сделала незаметной другую малую боль. И лопнул пояс. Хитон на боку разошелся под жалом рогатины. Вдоль ребер вспух пористый рубец, сочась капельками крови. «Не сорвись, Аргус! Останься, рыжий, на прежнем месте, лежать обоим рядышком на весеннем Парнасе. Плыть вместе через черный Стикс на ладье Харона-перевозчика. Или все равно лежать, плыть?» «Кабан!» «При чем тут кабан? Откуда кабан?» Раненая нога отказалась служить. Падая лицом вперед, Одиссей услышал боевое шипение Аргуса. Истошно заорал кто-то, чтобы почти сразу захлебнуться. У плеча сверкнуло, с хрустом вонзилась в прель хвои двузубая молния. Из глубины неба валился плотницкий топор вместе с тушей его обладателя. Перекатившись на спину, рыжий принял нападающего в объятия, стараясь удержать руку с топором. От загонщика пахло страхом и гнилыми зубами. Косматая пасть норовила вцепиться в ухо, изрыгая дурацкое «Кабанка!» Впервые в жизни закричал Аргус. «Отчаянный скулеж! Тише! Тишина! Тишина там, где нет топора, там, где камыш!» Суковатая дубина ударила сбоку, еще раз, плечо разом онемело. Лишь вопила надрывно раненая нога, теряя кровь, жизнь. И обух все-таки накренился, зацепил лицо. Хрустнула переносица, забив дыхание соленым кляпом. «Кабанка!» Комок перьев с разгона вонзился прямо в крик. Мелькнул хищный клюв, растопыренные когти. Вопль скомкался, забитый птичьим пухом. Огромная сова рвала убийцу, превращая лицо загонщика в кусок сырого мяса. «А-а-а!» Они бежали. Кроме терзаемого совой главаря, кроме одноглазого плешивца, задушенного Аргусом. Они бежали, и, наконец, удалось скинуть с себя живой щит чужого тела. Удалось привстать, вглядеться сквозь кровавые слезы, увидеть, прежде чем сознание милосердно оставило Одиссея. Статная женская фигура закована в броню, словно драгоценный камень в металл перстня. С нагрудной эгиды страшно глядит змеевласый лик. Копье в руке. Легкий шлем открывает лицо. И синие, немыслимо, невозможно синие глаза горят бешенством львицы, защищающий детеныша. Взгляд Диениры, взгляд куретки Арсенои, взгляд богини на утесе. Тритогенея, Алалкамена, Промахос, Палеада, Парфенос, сова и змея, олива и крепость, дочь Зевса жестокого, Афина Паллада. И свежий, пронзительный, ввергающий в соблазн безумия запах яблок.
Примечание. Прозвище богини. Тритогенея, рожденная у озера Тритон. Алалкамена, защитница. Промахос, воительница. Палеада, защитница городов. Парфенос, дева. Дальше Паллада, победительница гиганта Палланта. Зевс жестокий, Схетлиос. Эпитет Зевса к людям применялся в бранном смысле. Конец примечания.
Дурачок, я и сама не знаю, за что тебя люблю.
Тоже мне загадка сфинкса.
А ты знаешь разгадку?
Конечно. Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А еще я очень хитрый.